Вертолетов здесь нет, а самодельные самолеты слишком часто гробились.
Так птицы же летают, удивился я, провожая взглядом висящую в небе тушку.
А тут все сложнее. Птички на своих крыльях вполне могут летать. И если где-то драконы водятся, скорее всего, тоже без проблем. И если что-нибудь искусственное запустить, удар моментально не следует. Какое-то время проходит. Чем больше и тяжелее объект, тем скорее. И от движения тоже зависит. Прямо идет или постоянно вверх, наказание последует очень быстро. Выстрелить из гаубицы или какого-нибудь миномета. Траектория вверх-вниз. Никак не реагирует. Лет 5 назад ставили опыты. Полили, ноль реакции. Потом запустили ракету на большое расстояние, и она очень быстро свалилась. Говорят, на ПВО похоже. Отслеживает искусственные объекты, способные летать на дальние расстояния и представляющие угрозу. С парашюта один раз спрыгнули со скалы. Тоже стрелять не стало. Что вниз падает, вроде неинтересно. Так что артиллерия возможна, а авиации нет. Зато вне зоны можно найти разные вещи. Она это произнесла именно с большой буквы. Собственно, наши эльфы за эти вещи платят очень большие деньги. Больше они ни во что не вмешиваются. Полная свобода. Каждый живет как хочет. Может землю пахать и картошку выращивать. Может на заводе работать. Есть тут и промышленность. А может искать новое и ходить в рейды. Собственно, большинство и предпочитает спокойно жить, поживать. В рейды идут немногие. Слишком большой риск. Ну, что еще? Иногда с границы приходит такое, что мало никому не покажется. Могут зажрать прямо на улице города. Так что оружие здесь у каждого имеется. И постоянное патрулирование. Кроме официальных властей, еще и по графику ходят. Кто не может, должен платить за замену.
А зачем это эльфам нас сюда переселять, если они ни во что не вмешиваются?
А они с нами не делятся. Точно так же, как с вами, фыркнула Даша. Живут в отдельном квартале, и чем занимаются, непонятно. Могут вылечить, могут прислать заказную вещь за отдельную плату. А зачем людей завозят? Не объясняют. Даже почему на определенный срок посылают, а при возврате память стирают, не рассказывают. Да многие не хотят возвращаться. Зачем, если за эти годы устроились, обжились и семью завели? Там ведь и не вспомнишь, что у тебя дети были. Хотя нет, не все так просто. Задумчиво протянула она. Вся наша денежная система завязана на эльфов. Наши жизняки – это такой местный вариант кредитной карточки. Вот смотри.
Она достала из кармана плоский прямоугольник размером 12 на 8 сантиметров из уже знакомого черного материала вроде пластмассы. На лицевой панели кнопки с цифрами и буквами, сбоку вырез.
Это называется счетчик. Вставляешь сюда жизняк, набираешь сумму, и деньги перечисляются со счета на счет. Практически каждый таскает с собой. А уж в магазине обязательно есть. Выдают бесплатно в любом отделении банка. И пользоваться им может только хозяин или работники магазина. Но тогда уже нужно зарегистрировать право в банке. Они как-то узнают хозяина. И, как и жизняки, на чужого не срабатывают.
«Ну вот, представлю я тебе в голове пистолет», – скептически сказал я. «И ты моментально мне все перечислишь».
«И такое может быть. Но, во-первых, сумма больше сотни сразу не пройдет. Могут проверить». В магазин обязательно перезвонят. Телефонов у нас пока нет вне города, но в больших поселках, где магазины, кабель протянут для местного интернета. А с рук на руки такие деньги редко ходят. Ты пока наших расценок не знаешь. А во-вторых, такие с пистолетом у нас долго не задерживаются. Народу мало, все друг друга знают. Оружие тоже у всех. Эти ваши бандюганы очень быстро в переработку идут.
В смысле?
В каждом поселке, и что интересно, совершенно бесплатно, гномы ставят такой стандартный здоровый кубик, метров 20 в высоту, и 30 в ширину и длину. Причем именно гномы. Никогда эльфы при этом не появлялись. Называется эта штука черный ящик, или просто ящик. Потому что неизвестно, что там внутри происходит. Все знают, что переработка, но никто не знает как.
На крыше стоит труба. Оттуда уходят разные посторонние запахи вместе с газами. С одной стороны дверь, куда отправляются все бытовые отходы. Еще с одной два крана. Из одной течет бензин, а ко второму положено газовый баллон подсоединять. Как только собирается определенное количество, начинается светомузыка, так что всем все понятно. Пора брать канистры и к ящику. На 100 килограммов отходов получается 2 литра бензина, который может быть от 73 до 95, в зависимости от исходного материала, или один газовый баллон, на котором можно месяц на семью еду готовить. Чтобы открыть дверь, куда спихивают мусор, надо вставить жизняк и набить дату. Тебе фиксируют вес, и потом получаешь общую долю, когда сливается бензин и идет газ. Можешь лишнее продать, можешь выпить. Никого не волнует. Но больше своего вклада не получишь. Раз в 3 месяца появляется гном-техник и что-то делает через крышу. Кроме всего прочего, он проверяет, чтобы кому-то не взбрело в голову не отходы, а нормальные вещи, вроде стволов деревьев, туда запихать. За это могут всему поселку отключить ящик. Были такие случаи, так что стараются не баловаться. А вот убийц и всякую дохлятину из-за границы не хоронят, в переработку суют. Так что имей в виду, если кто скажет что-то вроде «тебе место в ящике» или «пора на переработку», это страшное оскорбление. А металл из вашего ящика не получают? Ну кто же будет совать такие вещи в переработку? У нас каждый гвоздь в цене. Нет, конечно, все больше навоз из-под скотины и разные кости со шкурками от овощей. У нее за спиной из люка, ведущего в трюм, вылез голый до пояса гном и, облокотившись на поручни, закурил трубку. Даша обернулась и, засмеявшись, сказала: «А то, думаю, что ты так вылупился? Это наш механик. Он натурально из гномов будет. И у него какое-то страшно длинное имя, которое запомнить невозможно. Поэтому он не обижается, когда его зовут просто Спира. Золотые руки. Из консервных банок соберет рацию. У нас стоят 2 старых двигателя. 8-цилиндровые дизели ЗИЛ 6451. Каждый на 170 лошадиных сил. Так они как новенькие. Кстати, купить в зоне можно что угодно, но только то, что производится в соответствующих странах. У нас российское или польское с украинским сколько угодно, а американского нет. В их зоне наоборот. То есть можно заказать через эльфов, но стоить будет раза в 3 дороже, чем для местных. Очень патриотично. Вот только большая проблема, когда в России не производят какую-нибудь необходимую вещь. Мы приспособились гонять караваны в соседние зоны. Это дешевле, чем заказывать. Заранее заказываем, что нужно. И они не глупее. У нас берут. Есть еще местная промышленность. Эльфы поставили несколько заводов, скупленных по дешевке в перестроечные времена. И перестали обращать внимание на наши дела. Есть большая промзона и все, что с этим связано. Угольные карьеры, выплавка металла. Все в малом количестве и довольно дорого. Но на нас вполне хватает, и есть возможность расширяться. Заводские одним кланом живут, и большую силу в городе имеют. Многое из ширпотреба там производится. Если есть какие-нибудь специфические пожелания по сделанным здесь промтоварам, это они с большим удовольствием за отдельную плату. А еще патроны под советское оружие. Местный карабин, копия Сайги 7,62 мм, в разных модификациях. И даже собственным 20-зарядным магазином, который там не производили. И починка техники. Что касается Спира, то он пьет как лошадь. Если не следить, обязательно до белой горячки наклюкается. За это свои его выгнали. К папке прибился. Они, собственно, все такие, как ваши эскимосы. У гномов какого-то фермента в организме нет. Им алкоголь нельзя. Моментально спиваются. Они это прекрасно знают и не употребляют. Но бывают отдельные экземпляры, вроде нашего Спира, как наркоманы. Раз попробуют и остановиться не могут. В общине их категорически не терпят и выгоняют пинком взад. И не смотри таким задумчивым взглядом. Не ты первый об этом подумал. Изгнаннику на мозги блок ставят. Как начинаются вопросы на определенную тему, так он просто отрубается. Может, на земле и можно что-то сделать, А у нас все на кустарном уровне, домашнего производства. Заказывать у эльфов очень дорогое удовольствие, так что стараемся сами наладить производство. Специалисты здесь в цене. Я так поняла, что ты машины чинил? Не только машины. Все понемножку чиню. Вот и хорошо, устроишься. Спира вдруг резко что-то крикнул и показал рукой в сторону берега. Даша вскочила, напряженно всматриваясь. «Ну-ка, возьми свою винтовку». «У гномов глаза не хуже бинокля», — сказала она. «Где?» — обращаясь к Спира, спросила она. «Дерево с раздвоенной вершиной, видишь?» «Да», — ответил я, глядя через оптический прицел. «Левее 20 метров». «Ничего там нет». «Смотри внимательней, он с травой сливается». И тут я увидел. Фигура была почти человеческая, совершенно голая и жухлого желтого цвета. Вся в пятнах, как у леопарда, с непропорционально большой головой. В четырехкратный прицел было ясно видно, что глаз у существа не было. На их месте присутствовали большие темные пятна. Он внимательно смотрел на реку. Если можно сказать, смотрел на существо без глаз. Голова явно поворачивалась вслед двигающейся баржи. «Постарайся попасть в голову», – тихим голосом сказала Даша. Я не стал раздумывать на тему гуманизма. Наверное, ей лучше знать, что это за тварь. И присел на колено, уперев ствол для устойчивости о борт баржи. Приклад ощутимо толкнул в плечо. В последний момент существо резко присело, и пуля, уже в движении, угодила ему в то, что у нормального человека называлось бы лбом. Верхнюю часть черепной коробки снесло, и тело рухнуло, дергая ногами в агонии. Спира заорал что-то радостное и совсем по-человечески показал большой палец. «Даже проверять не надо», — сообщил он. «Покойник». Даша тоже кинула на меня восхищенный взгляд. Я внутренне покраснел, радуясь, что этого не видно. На самом деле промахнулся бы, если бы этот не дернулся. На какие-то сантиметры, но промахнулся бы. В памяти всплыли строки инструкции на тему о том, что при стрельбе через широкий водоем необходимо брать поправку по высоте. На Кавказе, где я служил и стрелял, с большими водоемами проблемы, так что наука изрядно позабылась. Слишком давно не тренировался. Ну не рассказывать же об этом. Правильная репутация меткого стрелка – дело стоящее. А на будущее необходимо узнать, где у них стрельбище имеется. «И кто это был?» «Мозгляк. Он что-то вроде телепата. Мысли не читает, но всегда точно знает, что человек делать хочет. Ты его заметил, а он уже знает. Ты в него только целишься, а он уже сбежал. Идет сзади и дожидается момента, когда отдыхать устраиваешься. А потом убивает и съедает. Очень опасная скотина. Одно хорошо, всегда одиночка. Обычно их можно свалить только очередью. Или с далекого расстояния. Видимо, издалека не так хорошо чувствуют. В первый раз вижу, чтобы на реке встречались. Они очень далеко отсюда водятся». «А он ведь почувствовал», — сообразил я. «Поэтому и присесть хотел. Только поздно». «Ничего себе, чувствилка работает, 300 метров будет до дерева». «Да, о чем мы беседовали, прежде чем Спира заорал?» – спросила Даша сама себя, снова садясь на палубу. «А, про деньги. В теории все расчеты через жизняк и банк идут. На самом же деле, с самого начала люди прекрасно приспособились. Ты мне помогаешь ставить дом, я тебе притаскиваю деревья из леса. Или там патроны дам. Они здесь дорогие. Приблизительные расценки на обмен давно уже устоялись. Хотя и поторговаться можно. Ты мне, я тебе. Письменных контрактов нет. Но на слово верят, как в старой России. Слово честное, купеческое. Но это ведь обычная мелочевка. Нет смысла пачкаться за мешок картошки, чтобы весь поселок знал. Хотя, говорят, что оборот вот такого черного рынка больше половины от официального». «Вроде все основное рассказала», — с облегчением сообщила она. «Давно столько не говорила. Мы по сменам на руле торчим. А Спира еще из трюма не вылазит. Стоишь, молчишь. Одно радио вместо собеседника. Может, что еще спросить хочешь?
А что происходит с переселенцами, если за ними Борис не приходит?
Да ничего особенного. Сначала им лекцию читают об окружающем мире. Сразу после этого отправляют в дом приезжих. Это вроде временного общежития. За проживание там какую-то мелочь берут. Каждый сразу по прибытии получает 100 единиц на жизняк. Ты, кстати, тоже. Только это не подарок. Через год вернуть обязан. Для нормальной жизни без особых запросов требуется в месяц где-то 300. Будешь тратить только на еду? Тоже на полученное месяц протянуть можно, пока осмотришься. Всю информацию о приезжих скидывают на общественный терминал. Ну, там профессия, возраст. Первым делом появляются покупатели на разных дефицитных специалистов. Просто молодым здоровым тоже можно на первое время нормально устроиться. Вот если у тебя диплом по филологии якутов или диссертация о Пушкине, будет тебе изрядно кисло. Сейчас еще ничего, пару десятков в месяц прибывает. Было время, когда тысячами валили, и большие проблемы у людей были. Пособий здесь никто не платит. Не смог заработать, имеешь большие шансы помереть с голоду. То, что у нас вместо правительства, только общественным благоустройством и охраной порядка занимается с налогом. А все остальное – частное. Естественно, появляются разные жулики с обещанием золотых гор, пьянки, драки, долги. Короче, бурлит нормальная жизнь. Кому как повезет и насколько у кого хватает умения, желания и амбиций. Все начинают с нуля, но некоторые там и заканчивают.